Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 20 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы продолжаем обсуждать различные темы, политические, неполитические. Искать истину, спорить, высказывать собственное мнение. И сегодня наша встреча не исключение. Сразу напомню, что у нас действует СМС-портал. Вот вижу тут ряд сообщений в наследии от Юрия Будкина остались. +7 925 88 88 948. Работает Телеграм, говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира, который обязательно с нами, нам с вами понадобится сегодня. 8 495 73 73 948. Шеф-командор сообщает: жуткий ливень на СВХ. В центре солнца ничто не предвещает. Я последнее время отмечал в наших с вами встречах, что политическая повестка пустовата, да, и международная, и наша, вот как-то резонансных новостей нет, все идет в обсуждение уже происходившего, то, что мы с вами неоднократно обсуждали, сегодняшний день прям целую привез нам пачку новостей, я думаю, что все сегодняшние инфоповоды мы не вместим в наши скромные с вами два часа, но ключевое попробуем обсудить. Григорий из ПБ спрашивает: где вы пропадали? Меня не было всего один день, в четверг. Мы пропустили с вами предыдущий четверг, там по личным обстоятельствам я был вынужден вас покинуть. Напомню, что я не покидал вас с февраля месяца, не пропустил ни одной нашей с вами встречи и не намерен пропускать их впредь. Но иногда возникают обстоятельства внешние, обстоятельства личные, иногда вот прошу пощады, что называется, как это случилось в прошлый четверг. Ну что сегодня? Да, вся повестка новостная обсуждает одно единственное событие, одно единственное. Это отставку Сергея Фургала и назначение ИО Михаила Дегтярева из ЛДПР. И я думаю, что мы не исключение. И мы тоже с вами будем эту новость обсуждать. Есть еще не менее серьезных новостей, но давайте начнем с этой, поскольку сейчас он... И экспертное сообщество все кипит. Столько было прогнозов, как же все сложится, как же все будет. И вот сегодня мы видим уже конкретное решение. Давайте сразу я заведу голосование, поскольку очень интересно ваше мнение. Вопрос очень простой. Очень простой, да, вот в развитии уже ситуации. Сейчас я изложу обстоятельства, а пока заявлю голосование. Голосование по-прежнему телефонное. Вы можете меня ругать, конечно, но не разобрался я с Телеграмом до сих пор. Прошу простить. Будем голосовать по телефону, традиционно. Итак, вопрос следующий. Примет ли Хабаровск, временно исполняющий обязанности губернатора, члена ЛДПР Михаила Дегтярева? 134-21-35. Да, примет. 134-21-36. Нет, не примет. Нужен местный. 134-21-37. Примет, но только в качестве технической фигуры до выборов, которые, очевидно, случатся через год. И там все равно выберут местного. Три варианта ответа. Повторю на всякий случай. Примет ли Хабаровск Михаила Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности? 134-21-35. Да, примет. Нет, не примет. Нужен местный. 134-21-36. И 134-21-37 примет в качестве технического, действительно временно исполняющего обязанности до выборов, а на выборах все равно будут ждать местного. Это 134-21-37. Три варианта ответа, прошу голосовать, тема действительно резонансная. Сейчас я немного расскажу об обстоятельствах ситуации, и мы с вами по телефону продолжим. Ну, давайте начнем с моей позиции по этому вопросу и по вопросу, конечно же, протестов, поскольку все выходные всех волновало, как там люди выходят, да, такое количество на улицах, Что же, чем же закончится это такое стояние, хождение по площади Ленина? Ситуация, казалось бы, тупиковая, но обсуждались в экспертном сообществе несколько кандидатур. Я могу их вам рассказать. Значит, основные обсуждались пять. Это глава совета директоров Хабаровский аэропорт Константин Басюк, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, заместитель полномочного представителя в ДФО Григорий Куранов, заместитель губернатора Злачевский Юрий и бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Андрей Базилевский. В партии, в ЛДПР, видели другие кандидатуры. Это, собственно, Михаил Дегтярев. Это председатель комитета, не запоминаю должности, поэтому читаю по бумажке, уж простите. Председатель комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев и депутат Госдумы Андрей Андрейченко. Вот такие три были ставки у Владимира Жириновского. Я, честно говоря, не думал, что так быстро будет назначен ИО, хотя прилет Трутнева в край, да, об этом свидетельствовал, и его заявление о том, что скоро, в ближайшие дни это случится, но вот понадобилось решение высшего политического руководства страны. Вот. Я думаю, что это не является компромиссной фигурой между интересами партии и интересами там, федеральной власти, как ее называют. Я думаю, что это взвешенное решение, безусловно, для Михаила Дегтярева, Михаила Владимировича, наверное, теперь так нужно его называть. И в эфире, да, это, безусловно, шанс. Это шанс показать себя, это серьезный вызов, поскольку ему предстоит договариваться с людьми. Именно ему предстоит с этими людьми работать, к ним прилететь, он уже вылетел, насколько мне известно, и решать их насущные вопросы. Я не думаю, что митинги прекратятся как по щелчку, потому что у людей вопросов больше, чем ответов. Это только часть ответов. Мы обсуждали с вами в одном из предыдущих эфиров. Я высказал мнение, что людям нужны ответы и по ходу дела. И по ходу резонансного дела Сергея Фургала, его можно назвать уже совершенно точно резонансным. И это часть решения, но я не могу это решение назвать каким-то там половинчатым, недостаточным. На мой взгляд, это правильно. Решение, учитывая фигуру Дегтярева. Об обстоятельствах остальных мы поговорим позже. Хочу послушать ваше мнение. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Тут обстоятельств много, я могу их излагать достаточно долго, но хочу поговорить с вами. Звоните, что вы думаете по этому вопросу, и напомню, что у нас идет голосование. Голосование по следующему вопросу. Примет ли Хабаровск Михаил Дегтярев в качестве временно исполняющего обязанности губернатора? Вариант ответа 3. 134-21-35 – да, примет. 134-21-36 – нет, не примет. Нужен местный. И 134-21-37 – примет в качестве действительно временно исполняющего обязанности губернатора до выборов, а на выборах все равно будут ждать местного. И вот до нас дозвонился Николай. Здрасте. Так, произошел сбой. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Здравствуйте, Анатолий.
Слежу, конечно, за этой темой, очень интересная. Ну, от вас сейчас узнал, что Дегтярева назначили. Дегтярев мне, честно говоря, не нравится. Лично мое субъективное мнение о нем. Как воспринят народ? Я думаю, что очень негативно.
А в чем Дегтярев это будет выражаться? Давайте попробуем с вами пофантазировать. Нам из Москвы, конечно, виднее, но давайте пофантазируем.
Да. Как будет реагировать на это народ?
Да. Вот вы говорите, он будет недоволен. В чем это будет выражаться?
Я думаю, митинги не прекратятся. Митингами будут свою позицию отстаивать дальше, как они уже хорошо себя заявили. И смотрите,
а какая позиция у них?
Верните Фургала. Честный суд. Суд присяжных, чтобы это было в Хабаровске. Не где-то в Москве, в Басманном каком-то там суде, который они не знают и знать не хотят. А здесь. А почему они не судят в Хабаровске?
Потому что Следственный комитет центральный находится в Москве. Ответ же уже
обсуждался. А вот народ вышел и сказал, давайте его к нам и честный суд. И это один только, да, один только лозунг.
А вы в это время, ну, никакой жизни не должно быть, да? Власть не должна существовать.
Должна жить, но я просто говорю про народ. народ, если не прекратит выходить, власть что будет делать? Так и будет как бы игнорировать это все по федеральным каналам, ни слова про это. Просто это какой-то позор. Вы смотрите, какие там дальше-то лозунги звучат. Это первый и самый главный.
Кстати, у меня вопрос к вам немножко отстраненный. А да. Наша радиостанция входит в ваш пул федеральных СМИ или нет?
Я к вам отношусь с большой любовью, вы вот как громоотвод. Если бы вас не было, и знаете, ваша радиостанция просто любимая, конечно, моя, но она закроется, когда вот вы прекратите прямые звонки брать людей, когда вам запретят, скажут, все, очень критично высказываются люди, вот на этом ваша радиостанция превратится просто в пропагандистскую помойку. А так, пока вы еще держитесь.
Спасибо за такой комплимент.
Вот таких, как мы, спасибо.
Все, спасибо за ваше мнение. А, значит, зачитаю несколько сообщений. Дегтярев, кто бы мог подумать, теперь уж точно ДВР не будет. Макс пишет. Какой направленец инженер? Люди добрые, пишет Андрей. Ну какой Дегтярев? Он пару лет назад предлагал доллар отменить. Это как? Это его, от его образованности смешно. Деревенский парень скидывает известную фоточку, которая обошла все телеграм-каналы, где Владимир Вольфович Жириновский с Дегтяревым находится в бане. Ничего предусудительного не вижу. Николай до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Ну, я вам говорил, что досье так собирается по листочку. Дегтярев, это которому чеченцы по голове настучали на Бережковской набережной, а после этого он разлетел на большой...
Нет, это был другой, по-моему. Вы ошибаетесь, я не помню фамилию.
Они этот.
Нет, тот, который пистолетик в дом приносил игрушечный, это вот тот господин.
А потом он разглядел член на Большом театре.
И, честно говоря, вот в таких обстоятельствах биографии не погружен. Я знаю, что он предлагал, вот по Дегтяреву могу вам доложить. Сейчас, пауза. Значит, предлагал ограничить оборот доллара. По его задумке, граждане должны были сдать все доллары государству в течение 2 лет, а потом закрыть все долларовые счета в российских банках. Отозвал законопроект самостоятельно. Значит, дальше. Предлагал ввести ГОСТ на изображение Деда Мороза и Снегурочки, а также запретить любое изображение Санта-Клауса на территории России. По словам временно исполняющего обязанности, последний своим видом подрывал культурный суверенитет и суверенитет духа нашего с вами. Среди его идей также предоставить женщинам 2 дополнительных ежемесячных отгула в период важных дней, запретить гомосексуалистам быть донорами крови. Ну, это в духе партии, да, в партии такое периодически генерят они. Из-за работы в Донбассе против него действуют санкции Евросоюза, Австралии, Швейцарии и Канады. Верховный суд Украины внес в его в список лиц, ответственных за арест Надии Савченко, героини Украины и политзаключенной там же. Вот, собственно, как-то так.
Ну, понятно. Не, ну вот те эпизоды, которые я говорил, они, по-моему, тоже действительно. Я просто по речи помню его такой немножко, он говорит не быстро так, можно сказать, вдумчиво.
Но, тем не менее, ваше мнение по поводу обсуждаемого?
Ну, не знаю, если это то, что вот о ком я говорю, те эпизоды все-таки с ним относятся, ну, не примет его.
Не, это другой, не помню фамилии, я понимаю, о ком.
Ну, тоже ЛДПРовские тоже, а что, кто у них там есть-то, Дегтярев и Калашников?
Не-не-не, точно вот по голове это другой господин.
Ну,
не суть важна.
Могу ошибаться.
Ладно, поживем, увидим, что называется. Спасибо, звоните. Николай пишет, боюсь, такое назначение только раззадорит местное население, ведь не просто так хитроватое назначение устроили в понедельник. Им как-то тянуть время до выходных, ну какая-то конспирология. Григорий из ПБ пишет, на 100 рублях пенис нашел другой депутат. Вот я говорю, другой. Значит, что еще хочу сказать? Да, ну, конечно, это выглядит достаточно забавно, но мы знаем и более забавные законопроекты. Это контекст вообще существования партии ЛДПР. Я напомню, что с недавних пор партия не расшифровывается. Тем не менее, я считаю, что для него это, ну, серьезный шанс. Это серьезный вызов и серьезный шанс, и серьезное испытание. И вот как он себя покажет, от этого зависит не только его будущее, но и в том числе будущее партии. Продолжаем с вами в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Смирном.
Так, понятно, это нам клиника звонит. Так, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. По-моему, Дегтярев это тот, который сборную молодежную поздравил, смотрел не тот хоккей и поздравил вот в этом году, вот насколько. Вот. Я проголосовал, наверное, вот по третьему. Ну, а куда народ денется? Естественно, на этот год они его примут. Но думаю, что проголосуют за местного. Вот. Я думаю, что все-таки
Ну, это вопрос достаточно далекого будущего. Вот давайте тогда с вами порассуждаем, справится или не справится, как вы думаете?
Ну, вот то, что вы сейчас описывали, вот эти его предложения, ну, достаточно экзотичные, на мой взгляд.
Для партии это прямо органично, это плоть от плоти, что называется.
Вот, ну, мне кажется, что местный бы скорее справился. То есть я не очень верю, что человек действительно совсем со стороны. Поначалу его точно не примут. А уже там дела покажут, но исходя вот из его заявлений, я не очень верю, что у него получится.
Спасибо за ваше мнение. Хочу сказать, что я намеренно собрал вот то, что было резонансное в повестке, поскольку он автор-то 150 законопроектов. Это самые такие, да, ну, забавные, что называется. Да, кому-то они могут показаться парадоксальными, как забавными, но я считаю, да, я к нему неплохо отношусь, несмотря на мой определенный негатив к партии в целом. Вот к нему лично я отношусь хорошо, и я считаю, что, учитывая, да, определенные детали его биографии, он справится. Несмотря на то, что, как у нас слушатели говорят, что это политически особенный край, там живут специальные люди, в эфире нашей радиостанции даже звучало мнение о том, что там вот кто-то не сидел вообще, ну, человек не может, да, соответственно, быть там понят населением. Но это глупость, на мой взгляд. Тем не менее, конечно, какие-то особенности есть. Но это стратегически важный для нас регион. Дегтярев неоднократно посещал край, да. Он там, он возглавляет, поскольку в Госдуме комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике, он помогал там строить новые стадионы и открывал спортивные объекты. Но хотя бы с какой-то стороны он знает. И он не под выборы, конечно, да, вот я, наверное, склонюсь к третьему варианту. Тут вопрос, конечно, очень такой. Вот эти предположения за год, да, они, ну, лишены какой-то конкретики, можно сказать, фантазии. Но если за год он себя покажет, тогда, конечно, за него могут проголосовать. Но вот сейчас я вижу, что он должен выполнить функцию власти, да, не должен регион оставаться без управления. И, на мой взгляд, это нормальные история. Продолжаем с вами. В эфире. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер. Вот, знаете, вот когда слушаю, обсуждают очередные кандидатуры людей, сразу вспоминаю вот ту притчу, когда вот изменившую мужа женщину привели на суд к Христу. И он предложил бросить в нее камень тому, кто сам не грешен. И только один ребенок поднял камень и бросил в нее. То есть я хочу сказать, что кого бы ни назначали, начинают поднимать все белье грязное, обсуждать, идеальных нет. И справиться, в принципе, ни с одной областью так, чтобы всем угодить, невозможно. Ропщут даже на Бога.
Спасибо за ваше мнение. Ну, конечно, но мы-то не тот ребенок. Мы, конечно, достанем все камни, которые у нас есть, мы-то себя считаем безгрешными, и вполне, поскольку у нас по Конституции система власти должна быть публичной, я считаю, мы вполне вправе обсуждать во всех нюансах. Конечно, немного нашу позицию корректирует то, что мы с вами не жители Хабаровска, и не имеем отношения к ДФО, да, и к региону, вот, но тем не менее, поскольку мы с вами обсуждаем политические процессы, и намерены это делать в дальнейшем, да, мы это будем делать, и будем в том числе неприятные для Михаила Владимировича факты его биографии обсуждать. И кого угодно, в том числе тоже будем обсуждать. Тем не менее, напомню, да, просили чаще напоминать про голосование, напоминаю еще раз, у нас идет голосование по телефону на нашей станции. Следующий вопрос. Примет ли, на ваш взгляд, Хабаровск временно исполняющий обязанности губернатора? 134-21-35, да, примет. 134-21-36, нет, не примет, нужен местный. 134-21-37, примет в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. А на выборах проголосует по-своему. За местного или как-то еще. Вот это третий вариант ответа, 134-21-37. Я склонюсь к третьему варианту, поскольку это вопрос, мне кажется, вот про за кого проголосуют, он весьма еще отдаленный, да, еще надо вот ближайшие выборы губернаторов пройти, за которыми мы с вами будем внимательно следить. Я думаю, что в 18 регионах, думал, в 19, нет, все-таки 18, судя по сегодняшнему назначению. Вот они пройдут, будем тоже обсуждать. Не знаю, все ли регионы, но самые интересные пройдем. Вот. Что касается моего мнения по Дегтяреву, я думаю, что у него есть компетенции. И хотя, конечно, говорят, что вот он сидит в Госдуме, что он знает, что он умеет, у него нет такого опыта. У него есть компетенции, у него есть опыт, опять же, работы в Госдуме. Он находится в президентском кадровом резерве. И я возлагаю на него, на самом деле, надежды, потому что он сильный человек, да, он спортсмен, и с хорошим образованием. И я думаю, что это для него исторический шанс. Сложный год для всего мира и для нашей страны, она не исключение. Но вот, я думаю, что у него есть все возможности себя показать. Вот, тут написал Григорий, что назначили, чтобы Владимир Вольфович не расстроился. Тоже тема широкая. Мне кажется, как раз вот это назначение Владимира Вольфовича и может расстроить. Почему? После выпуска новостей я вам изложу свою логику. А пока с вами продолжим. Деревенский парень пишет, через какое-то время компромат сольют. Я не думаю, что на Дегтярева есть компромат. Мне так не кажется. Ну, а поживем увидим. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Здрасте.
Добрый вечер, Анна, Москва. Я хотела бы сказать, что этот товарищ Дегтярев, он был на вашей радиостанции, у него Сергей Доренко брал интервью, и он рассказывал очень интересные вещи о том, что всех пенсионеров надо отправить на дачи, копать картошку, и не надо им там платить деньги, чтобы они там все сажали. И когда вот ему были возражения, он очень некрасиво, я бы сказала, даже, ну, грубо отвечал на эти... То есть довольно-таки пренебрежительное отношение к простым людям, тем более к пожилым.
Ваши претензии к Дегтяреву понятно. Деревенский парень обвиняет меня в том, что я веду предвыборную кампанию за Дегтярева. Да он не участвует в выборах. Ему надо работать. Чем это закончится, давайте посмотрим, как он первые несколько дней проведет. Вот для меня вопрос, выйдет он к людям или нет. Да, вот этот вопрос важный, поскольку это покажет его готовность действительно разбираться с проблемами, а не отвечать на них, например, в Инстаграме, как это сейчас модно у ряда руководителей регионов. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Очень интересное, честно говоря, оперативное обсуждение. Дмитрий, Подмосковье. Но мы понимаем, что выиграет финансовый ресурс. Самая большая проблема региона – это экономика. Правительство выделит деньги, и все прогнозы будут уже не актуальны.
Вы так говорите, как будто это плохо. Я вот всегда за то, чтобы людям давали деньги.
Я говорю неплохо, я говорю о том, что в данном случае те проблемы социальные, которые сегодня сталкивается население, оно и получит. И это будет результат того, что Дегтярев победит. Все остальные прогнозы, конечно, на то, поверить, он увидит результаты.
Ну вот смотрите, тема хорошая, но только у меня один вопрос, коротенечко вас прошу. Смотрите, как мы видим запрос улицы протестной, да, площади точнее, протестной площади Ленина. Там нет экономических вопросов. Там вопросы исключительно справедливости и вопросы политические.
Вы правы только в одном. В том, что народ соскучился за общением. Это первое. И второе. Если народ главное-то обрестить и рассказать, что в данном случае, вот регион, он был до того, а вот деньги получены, он сделал столько-столько и так далее, народ пойдет за ним. Понимаете, главное, где найти свободные деньги, которые можно вложить в регион, инвестиции. А он сейчас получит инвестиции под свое управление. И таким образом народ должен видеть результат. Результаты будут это дела, которые он будет делать на протяжении этого года. Понимаете меня или нет?
Да, как понимаю, конечно. Спасибо за ваше мнение. Мы уходим сейчас на новости. В заключение этой части нашей встречи мы продолжим это после новостей обсуждать. Что хочется сказать? Вы знаете, у нас народ недоверчив, как теща. Поэтому вот то, что он примет его из-за инвестиций, из-за каких-то решений, связанных с деньгами, это большой вопрос. Он должен себя народу показать. Сейчас новости на радиостанции. Продолжим позже. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, 20 июля, понедельник, солнце в центре. Продолжаем обсуждать с вами Важнейшие политические новости сегодняшнего дня. Сегодня политических новостей достаточно. И, конечно, центральная новость, ну, по крайней мере, второй половины дня, это назначение временно исполняющего обязанности губернатора на Хабаровск Михаила Дегтярева после отставки Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств в начале нулевых. Это связано и с контекстом, конечно, происходящего в Хабаровске все эти там 9 дней или сколько это длится. Мы обсуждали это перед новостями, продолжим. И сейчас напомню, что у нас идет голосование по вопросу, примет ли Хабаровск Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. 134-21-35 – да, примет. 134-21-36 – нет, не примет. 134-21-37 – примет, но только до выборов. Выборы будут через год, в следующем сентябре, не вот в этом, а в сентябре 2021 года. Этот вариант 134-21-37. Вот такие три варианта. Прошу голосовать. Также у нас работает СМС-портал. +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8495-7373-948, к которому мы сейчас вернемся. А пока зачитаю несколько сообщений. Было бы странно, если бы вы сказали, что не верите в Дегтярева. Но почему? То есть ваша вера в меня меня воодушевляет. Навис Зинаида пишет: держись, Хабаровск, сейчас тебя начнут заваливать бюджетными деньгами из Москвы, чтобы ты почувствовал перспективу развития края при Дегтяреве и успокоился. Вы так говорите, как будто деньги — это плохо. Я, конечно, понимаю, что Федор Михайлович Достоевский в записках из «Мертвого дома» сформулировал то, о чем вы мне вот пишете и пытаетесь донести, что высшая, самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее, да, но, тем не менее, есть и там другие требования о том, что не решаются старые проблемы, вот не решаются, стоят на месте, это тоже говорили люди. Но продолжаем с вами, вы в эфире, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, вот по мне, этот Михаил Дегтярев — это политический щеголь. Вот он пытается конкретные дела прикрывать правильными словами. Вот его, он выступал действительно на радио, отвечал на вопросы, причем очень неудачно отвечал. Демагог, типичный демагог. Харизма на нуле. Вот у Жириновского, по всей видимости, у него свои планы на Дегтярева, в том числе, мне кажется, уйдет Жириновский на пенсию, мало ли ему что-то понадобится, помощь какая-то, и он выдвигает Дегтярева на первые роли. Справится, не справится, будет от многого зависеть. Опыта управленческого у него нету, никакими трудовыми коллективами он не руководил, а уж тем более Хабаровский край – это огромная территория, где нужно знать, понимать, как руководить людьми, кадровую политику проводить. Я даже затрудняюсь, как это он будет там руководить, тем более, что будет зависеть от того, сколько денег дадут на регион. Если как обычно, то я не думаю, что он добьется там чего-то существенного.
Спасибо за ваше мнение. Ну, сомнение понятно. Сомнение понятно. Я думаю, что у людей в Хабаровске сомнений будет еще больше. Я и говорю, поэтому это вызов для человека. Вызов очень серьезный. Я думаю, что он, ну, вот он уже имел смелость на него ответить, так бы, я думаю, чтобы он отказался. А что касается партии, вот вашего мнения, мне кажется, это, наоборот, неприятный сюрприз для Владимира Вольфовича, и скажу почему. Потому что у нас все парламентские партии, да, это партии одного лидера. И, конечно, он рядом с собой никого равного не видит и вел такую политику. И Дегтярев из этой политики явно выбивался, но, мне кажется, ему ничего, выражаясь так простонародно, не светило. Да, вот у него было свое место там в Госдуме, он возглавлял комитет, ну и я не думаю, что какое-то там серьезное партийное будущее для него предполагалось. Там, конечно, есть определенные тоже дискуссии внутрипартийные, есть и вот эти... Игра в преемника, да, которую мы всегда очень любим. Экспертное сообщество все время это может так широко обсуждать, там, рейтинги составлять. Но, тем не менее, там вот этого не звучало. Этой фамилии точно там не звучало. И тут вопрос, а если он справится? Если он справится, если он решит эту сложнейшую политическую задачу, то тогда, мне кажется, как раз это не приятный сюрприз для Жириновского, а как раз неприятный. Вот мне видится это так. Посмотрим, как это видится вам. Вот Анна пишет, что Жириновский не может уйти на пенсию. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, на самом деле справится он или не справится, почти невозможно ответить на этот вопрос, потому что а каковы критерии? Понимаете, настолько все проросло какой-то имитацией, вот, и, собственно, люди, которые сейчас там протестуют, они не протестуют даже, вы знаете, они даже не за кого-то или против кого-то. Они сейчас добиваются, скажем, некой ситуации, когда, ну, возможно, они бы приняли своего человека, понимаете, действительно оттуда. Вот, потому что протест, собственно, в том, что вот Москва опять за них решает, понимаете, что бы там ни было. Вот основная претензия, она к этому, понимаете? То есть за меня женили.
То есть мы выбрали убийцу и хотим с ним жить дальше. Он нам мил. Вы это хотите мне сказать?
Вы знаете, я не могу... Вот, понимаете, словами можно сконвертировать все, что угодно. Вот, я не знаю, какая там ситуация на самом деле и кто такой этот человек. Я вам попытался объяснить, вы мою мысль не услышали.
Нет, я услышал, нет, смотрите.
Не про конкретного человека даже.
А про отношение к Москве, да? Что Москва, ну, живи там сама, а мы тут сами.
Вы знаете, просто очень много, очень вот в регионах очень сильно вот это ощущение, что, ну, их вообще не понимают и не слышат.
Но смотрите, у них есть депутаты, правильно? Они
вы
тоже в Москве
вот
находятся.
Это все область имитации. Вот все, что вы сейчас дальше скажете, это все и есть область имитации, понимаете? Потому что люди чувствуют себя брошенными и обманутыми. И запрос на справедливость, он действительно колоссален. Понимаете? И пытаться сейчас вот эти обсуждения вести тем самым, ну, как бы, делать ситуацию предсказуемой и прочитываемой, это, конечно, ну, понятный вполне ход, но людям, понимаете, нужна какая-то,
да, вы знаете,
реальная помощь и реальный ответ на их чаяние. Реальный, не имитационный, а реальный.
Я с самого начала сказал, что нам тут в Москве это несколько, да, умозрительно. В любом случае мы находимся далеко, мы там ситуация на месте, но видим также там, через интернет.
А надо доверять людям, в регионах, это ключевой момент. А доверять? Да, есть коррупция, есть воровство, все это действительно есть, и с этим надо бороться с одной стороны, но с другой стороны, когда перекос, понимаете, вот этот перекос начинается в другую сторону, и у населения, у народа в этих регионах складывается ощущение, что, понимаете, уже за них вообще все решают, а они не решают ничего.
Ну, смотрите, мы входим с вами опять вот в обсуждаемую диктомию. С одной стороны, вот сидит такой сякой, и с ним ничего не делают. Потом снимают, а это, оказывается, был народный там представитель. Какое вы имели право? Где середина золотая?
А вы понимаете, здесь вопрос в том, что сняли человека, которого там выбрали. Возможно, да, возможно, все так и есть. Ну, я не знаю, я не могу, ну, возможно, это даже правильно. Я тут ничего
мы умозрительно,
не могу
сказать. Мы исключительно умозрительно, обменимся мнениями,
да,
не более того.
Да, мы обменимся мнениями. Я говорю, что чувствует народ, как он понимает эту ситуацию. Понимаете, сняли своего... Убрали своего, причем не там же идет претензия на то, что не там разбирательства идут, понимаете, опять они идут в Москве. Вот все, что связано с тем, что, понимаете, информация, деньги уходят в Москву, вопросы решаются в Москве, все, понимаете, вот в регионах люди, конечно, вот они обижены недоверием и невниманием к ним.
Позиция
и
понятна.
Основная
спасибо.
Нить этих протестов, она в этом.
Спасибо. Все-таки мы про справедливость, про ощущение хотя бы справедливости. А любые сейчас действия по исправлению ситуации, по ее нормализации будут восприниматься, конечно, с отторжением. Такое тоже есть. Я с этим не спорю. Собственно, мы и голосуем об этом. Здравствуйте, Михаил. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Я хочу просто дать информацию по погоде. Когда колоссальная, невиданная туча почти во все небо накрывает Одинцовский район. Вот Рублевка, я просто не представляю, что будет, поэтому поосторожней. Наверное, будет град, июль. Значит, за Михаилом Дегтяревым я наблюдаю давно. Он когда-то понравился Жириновскому, поэтому он оказался там. Сергей Алексеевич необычайно метко подметил о том, что лежит в основе какой-то жизненной философии этого человека. Аксиоматизм, их бог. Когда он выступает, он чеканит фразы, которые каждый из нас слышит от любого вождя. Он мнит себя вождем. То есть он, его разговор, его потенции, его вербальное состояние не соответствует его месту никогда. Это, конечно...
Но мы сейчас гадаем с вами по фотографии, вы же понимаете,
нет,
да?
Нет, я знаю... Мой сосед Жириновский, я многих знаю там. То есть это...
Кого вы только не знаете. Наполеон. Странно, что мы с вами не знакомы. Да, ну ладно.
Да, ну, я с удовольствием, я как раз не... Значит, это, так сказать, комплекс Наполеона, хотя он не маленький, а высокий. Значит, демагогия, там просто, как бы он ее не пытался скрыть, она не скрываема. Дальше, дело не в этом, может, он окажется гением. Вы говорите, справится это или нет, а с чем? Основа всякого развития регионального, любого общественного, это самоуправление. Там, где нет самоуправления, не справится никто и никогда. Вот эти триады, которые...
Ну, смотрите,
нас...
вы задали вопрос, чем справиться. Давайте я отвечу, потому что я вот вашу дальше песню знаю, мы неоднократно обсуждали.
Вот я так и называю.
Значит, смотрите, справиться, по крайней мере, с ситуацией, выйдет к народу и объяснит себя. Объяснит себя и свой дальнейший курс, скажем, на ближайшие полгода. Вот скажет, я тут для того-то буду делать вот это, вот так, советуюсь с вами. Или он закроется, выстроит, как знаете, обычно, да, в регионах это прям часто. Я сталкивался сам лично неоднократно. А вам нужно записаться в приемный к моему секретарю,
ну,
мой
да,
секретарь...
Да, у меня есть что вам ответить на вот то, что вы сейчас сказали. Я, ну, не пророк, конечно, но кроме... традиционных плоских агиток, не Жириновский, хотя он того же включает, не Дегтярев, не все их
любят. И что-то у нас со связью. Ладно, продолжим в другой раз. Что хочу сказать вот в ответ, да, в ответ нашему слушателю. Вы знаете, я считаю, что сейчас его надо воспринимать как самостоятельную фигуру. В отрыве от бэкграунда уже с партией, с Владимиром Вольфовичем, со всеми этими парадоксальными и не очень парадоксальными законопроектами, все. Да, у нас новое время. И новое время, новые вызовы. И вызов перед ним серьезнейший. Это в том числе и вызов личный, личной его компетенции. Да, вот готов он к подвигу, а это подвиг. Я по-другому это не назову, это серьезное испытание. Я не думаю, что среди политического класса много тех, кто бы согласился. Да, вот я так не думаю. Давайте посмотрим. Значит, у меня вот тут ряд сообщений, да, я как бы приношу свои извинения. Я сказал, что выбрали убийцу, да, я не сказал, кого именно, да, я вот использовал это как фигуру речи, что выбрали убийцу, да, и будем с ним дальше жить. А я к тому, что есть обвинение, есть следствие, да, конечно, решит суд. Безусловно, я не подменяю собой суд и не имел в виду, да, вот конкретного обвинения. Поэтому за неточность, извиняюсь, вина, конечно, не доказана. Никакого права называть конкретного Сергея Фургала, да, а вы мне об этом пишете, убийцы, я не имею и не хотел. И суда еще не было, а будет суд, суд решит. Если у вас, ну, вот это мое выражение задело, я прошу перед вами прощения, ничего подобного в виду не имел. А на этом, я думаю, что я ответил на несколько вопросов одинаковой тональности. Продолжаем с вами обсуждать. Да, напомню, что идет голосование. Голосующих не очень много, видимо, нам в Москве тут не очень. Тема эта интересна, но тем не менее, примет ли Хабаровск Михаила Владимировича Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Но мы с вами тут по контексту наших голосований, да, можно сделать однозначный вывод, что мы вообще никому не верим. Вот, ну давайте пофантазируем, поверит ли Хабаровск. Мы не в Хабаровске, но нам Отсюда кажется, да, как нам отсюда кажется. 134-21-35, да, примет. 134-21-36, нет, не примет, нужен местный. 134-21-37, примет, но в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. До выборов, где уже выбор будет сделан в пользу кого-то еще. Такие, причем, прецеденты знает новейшая история. Такое было. Ничего страшного не случилось. Ну, продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Григорий. Да, но он, конечно, не местный. Это плохо, как бы, для дальневосточных, ну, да, для боровчан.
А чем плохо-то? Смотрите.
Вот вы... Если народ примет, как бы, вживую.
Вы сказали важную вещь. Давайте вот поэтапно пойдем. Первый момент. Вы сказали, что то, что не местный, это плохо.
Да, это
но
плохо,
смотрите, да. Из многих утюгов, не скажу, что из каждого, но из многих доносилось. Вот связи с местным криминалитетом, вот многолетнее врастание в эту местную, ну, по-разному ее называли, да, ну, ситуацию, да. Скажем так. Вот это плохо. Поэтому человек со стороны, не имеющий вот этой связности на месте, может быть, и наоборот наведет порядок. Кто-то сегодня...
Но если он получше ему, я говорю, вживую с народом пообщаться, наверняка будут еще митинги, демонстрации, там будут какие-то, ну, как бы, его надо выступить, поговорить с народом, если, как бы, они его примут. В принципе, он такой не глупый, как бы, он спокойно так говорит, вроде правильные вещи, я помню его, да. Если, как бы, ему, как бы, поверит, хотя бы временно, он же временный, как бы, да, будет губернатор. Ну, возможно, он немножко успокоит. Ну, и денег-то дадут на регион. Кстати, при Фургале тоже давали. Даже, по-моему, где-то читал, два раза больше даже где-то там добавляли.
Деньги два раза туда. Больше,
его
чем?
Не обижали, Хабаровский край вообще деньгами.
Два раза, по сравнению с чем, два раза больше?
Ну, вот больше давали, где-то я прочитал, чем положено даже. Там же выделяются какие-то деньги, и туда много денег шло, немало. Как бы даже больше квоты, как бы, да. И сам Фургал много чего сделал. Там, по-моему, 500 квартир для малышей дал, каких-то детдомовцев, да. Еще где-то что-то там. Какую-то яхту продал, которая была, ну, это, как принадлежала администрации. Еще там сокращал расходы, что-то с здравоохранением там. Ну, он что-то делал, да. И как бы
общался. Ну, ваш прогноз краткосрочный.
Два помощника вели Инстаграм, он общался с народом напрямую почти. Вот это нравилось народу, как бы вот это тоже.
Краткосрочный прогноз какой?
Ну, пока вот тут надо смотреть, как бы, что народ наверняка соберется, как он примет его или нет, что будет дальше, будут демонстрации протеста или нет.
Об этом и гадаем. Спасибо за ваше мнение. Я думаю, что демонстрации еще будут какое-то время. И действительно, это вопрос прямого диалога. Не через приемную, не через помощников, не через кучу других инструментов, да? А вот напрямую, лицом, что называется, к лицу. 727 пишет: Фургал похож на тихую и хитрую лису, а Дегтярев похож на громкого прямолинейного медведя. Он должен сломать созданные там мафиозные схемы, если таковые есть. Мастер пишет: выйди к народу, поговори с ним, войдет в курсе ситуации, не знаю, как это возможно. А я думаю, что возможно. Василий сообщает: власть опробовала данную схему назначения на Дагестане, признали опыт положительным, и теперь это будет повсеместно. Но я, опять же, я не вижу ничего плохого, вот когда человек со стороны, когда местная ситуация заходит в определенную такой тупик, ну, не знаю, называть ли это тупиком, ну, кажущуюся ситуацию сложно решаемой, и вот такое решение, мне кажется, вполне. Вот говорят, надо было местного, но насколько я понимаю, что искали там в ручном режиме практически на этот важный пост в важном регионе, и что-то очереди из желающих не стояло. Вот теперь вопрос в следующих, его последующих действиях. Давайте посмотрим, какие они будут. Вот нам пишет безграмотный слушатель в защиту Фургала, он писал и Юрий Будкин по другой теме, но тоже про Фургала, он даже фамилию выучить не может. Вот это вот та самая жажда справедливости, о которой Достоевский писал. Вот не знаю о чем, но вот чувствую, что несправедливо. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте. Сделайте радио потише, пожалуйста. Спасибо.
А мне вот из общих соображений интересно, вот тема про Фургала, она как-то может нашу нравственность сделать лучше, или как к Богу нас приблизить, или как бы, ну, о душе подумать, или вы считаете, что это не важно?
Вы думаете, что мы должны религиозные вопросы здесь обсуждать? Очень странно. Мы вообще берем политический, ну, иногда общественный контекст. Если вы хотите поговорить об этом, я готов и об этом с вами поговорить. Другой вопрос, что запрос у наших слушателей несколько иной. несколько иной. Хотя мы можем и, конечно, о душе с вами поговорить. Вопрос готовности моей и вашей. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Рафаэль, Москва.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да, знаете, вот было бы очень интересно увидеть такую картину, чтобы вот новый в Рио, который будет назначен.
Уже назначен?
Ну, уже назначен, да. Что он с народом сдружит, найдет общий язык и повторит ситуацию, когда ему полпред позвонит и скажет: рейтинг президента падает, а рейтинг губернатора растет. Непонятно. Вот это было бы очень интересно. И было бы интересно потом посмотреть, какое бы дело открыли бы на этого нового в Рио. Спасибо.
Ну, я понял вашу позицию. То есть вы думаете, опять же, подменяя, как вот меня тут упрекают справедливо, что суд так или иначе, да, примет другое решение, что здесь это вопрос решаемый не в суде, да, что действительно какое-то дело ему сшили. Ну, камон, как говорят подростки, да, давайте вот не спешить. Я понимаю вашу убежденность, да, но она бездоказательна. Продолжаем с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я бы хотел заметить, что общую такую тему, что ведущий немножко выпал из контекста. Выборы будут не в сентябре 2021 года, а в ближайшее время.
А я хочу сказать, что слушатель не разбирается. И выборы у нас пройдут в 18 регионах, а тут, ну, они никак не успеют уже. Я не думаю, что Дегтярева, значит, практически в этом уверен на 100%, что Дегтярева или кого-то еще будут на единый день голосования 13 сентября избирать. Я думаю, что через год. Но спасибо за ваше мнение. Оно очень важно для нас, как вы знаете. Вы в эфире, слушаю вас.
В декабре будет.
Так, понятно. В декабре у него выборы, ну хорошо. 1 января. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Алла Васильевна, Москва. А вы знаете, а этого молодого человека Хабаровск не примет. Это вообще, если грубо говорить, это киндер-сюрприз. Приплыл с Волги на Амур.
А кого он примет, по-вашему? Какой сюрприз?
Примут своего. Неужели
а свой-то
там
кто?
Мужиков не осталось?
Ну а свой кто?
Путина. Он же там не был и не знает. Там, небось, такие есть хозяйственники, честные.
Как там было? Приведи. Покажи, поставь сюда. Нету их, видимо. Поскольку, ну, я говорю, очереди-то не стоит. Где эти люди? Кто вышел к людям митингующим и сказал: я разберусь в ситуации, я ее возглавлю, я готов? Где? Я не вижу. Может, вы видели, скажите, если знаете. Но в любом случае ситуация сложная, мы будем за ней с вами следить. Наверное, стоит подвести итоги уже голосования, хотя звонков немного, видимо, лето. Поэтому звонков по телефону много, а вот голосующих уже который раз замечаю не очень много. Тем не менее, на такой не самой репрезентативной выборке у нас следующее с вами мнение. 8% считает, что Хабаровск примет, видимо, безоговорочно, да? 45% считает, что не примет, нужен местный. И 47% считает, что примет, но до выборов, как технического временно исполняющего обязанности, так, как он и называется. После выпуска новостей пойдем по другим темам. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 20 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами основные политические сегодня новости дня. Достаточно жаркие обсуждения у нас. Давайте немного о погоде. Вот я в окно в центре Москвы не вижу никакого дождя, а прогноз погоды показывает мне, что у нас тут уже должно лить, пока не льет. Вот слушатели пишут, что в нескольких районах Москвы серьезный ливень, в Подмосковье тоже. И пробки, но пробки пока, что-то я не вижу какой-то сверхактуальности по Яндексу. 6 баллов, все стоит, где традиционно стоит. выбирайте маршруты объезда, но думаю, что пока затруднения, по крайней мере, не просматриваются. Но если прогноз погоды совпадает с реальностью, и у меня здесь какая-то погодная аномалия в центре вокруг радиостанции, то тогда, наверное, в ближайшее время будет пожестче. Примите это во внимание, если путешествуете с работы домой. Видимо, могут быть затруднения. Но теперь давайте к новостям. Василий сообщает, в Волгограде дождь идет. В Северном Тушине дождь грибной. В веселом поселке Григория СПБ тоже гроза. На Северо-Востоке дождя нет. Рублевку всю затопило, сообщает Сергеич. Перед выпуском новостей мы с вами обсуждали. На Волгоградке дождь, пишет Василий. И вот это совпадает с прогнозом погоды. Там показывает, что от Лыткарина и Люберцы, и Дзержинский, ну, прям ливень-ливень такой. В общем, аккуратнее на дорогах. Осторожней. Поскольку у нас дождь, даже летом это всегда такая ситуация внезапная, которая сказывается тут же на движении. Но пока не вижу ничего экстраординарного, но я смотрю через приборы. Вам виднее, что происходит, поскольку вы непосредственно в городе находитесь. Значит, напомню, что мы перед выпуском новостей обсуждали назначение временно исполняющего обязанности в Хабаровский край губернатором Михаила Владимировича Дегтярева, члена партии ЛДПР. Разные мнения по этому вопросу, но с этой темы закончим. Буквально два сообщения, два-три зачитаю. Дегтярев, второй человек в ЛДПР, знакомый гражданам, деликатнее и вдумчивее Жириновского, патриот России, это правда, и народа. Дельное предложение в ГД в Москве, москвичи его отлично знают, в скандалах не замешан. Ваша ведущая ошиблась в названии пустыни, не Гоби, а Габи. Ну, ладно, давайте дальше. Восточный Измайлово, грибной дождь, просто влажный асфальт. Руставели, прошел дождь, солнце, все спокойно. На Волгоградке дождь. Что сегодня хотелось еще обсудить, помимо вот этой основной новости второй половины дня, она, безусловно, важная. Подводит ли она черту под протестами? Не знаю, думаю, что не так быстро. Все зависит от действий нового временно исполняющего обязанности. Давайте к другим темам.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Что хотел еще сегодня с вами обсудить? Сегодня Владимир Путин в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи заявил, что согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год. Для меня это стало неожиданностью, поскольку я, конечно, не думал, что это дата дня военно-морского флота, которая обсуждалась ранее. Я не думал, что это начало сентября, такая дата тоже обсуждалась. Я думал, что где-то ближе к концу, наверное, когда уж точно станет, что это безопасно, тогда это будет проведено. Я думал, что в этом году. Тем не менее, вот сегодня на этой встрече он сказал, что проконсультировался до последнего со специалистами и учеными, и специалисты и врачи не рекомендуют. Исполком общероссийского движения поддержал на перенос на 9 мая, когда здоровью людей ничего не будет угрожать. 16 июля с идеей переноса выступил Лановой, Василий Лановой, это соцпредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», и он предложил провести полноценную акцию. Лунового, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня, день рождения. Было великий тоже, артист, конечно, великий человек. Но, тем не менее, вот для меня это стало неожиданностью, вот такой перенос. Я все-таки думал, что в этом году. Вот хотел понять, как вы к этому относитесь. Напомню, что у нас работает смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит «МСК-бот». Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас есть мнение по этому вопросу, прошу звонить, обсудим в прямом эфире. Думаю, что голосовать не будем. Тема такая, она имеет много граней. Тут в три вопроса не сформулировать. Скажу, что я, конечно, хотел бы видеть акцию в этом году. Этот год для нас тяжелый. Для всего мира он тяжелый, да, и для нас он тоже непростой, скажем так. Вот, но я все-таки хотел бы, чтобы это прошло. Чтобы это прошло в этом году, пусть и не, конечно, 9 мая. Мы неоднократно с вами это обсуждали. вам мое мнение известно. Пишет мастер, ничего необычного, чтобы провести бессмертный полк, нужно перекрыть город, а это, возможно, всероссийский выходной. Я ничего не вижу в назначении дополнительного выходного, вот правда. Мне не кажется это сложно. Григорий СПБ пишет, либералы расстроятся, про победобесие теперь им не поговорить. Да, они действительно про этот мерзкий... Это мерзкое слово периодически используют. Кстати, об этом тоже как-то хотелось бы отдельно поговорить, но неприятно, правда. Даже это обсуждать лишний раз. 346-й пишет. Жаль, если на акцию не пошли бы пожилые люди, которые ждали ее целый год. Но, видимо, действительно обстоятельства таковы. Еще они есть, что для безопасности лучше перенести эту нашу акцию такое единство. Вот Путин что по этому поводу еще сказал сегодня? В случае с шествием бессмертного полка какая может быть социальная дистанция? Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы народ российский продемонстрировал единство свое перед лицом памяти о наших отцах и наших дедах. А что это значит? Это значит, наши люди идут плечом к плечу. Но с логикой спорить сложно. Вот, но... Я бы хотел, чтобы, конечно, это было не только онлайн, как вот в этом году прошло, да. Хотя по ВЦИОМу очень много людей приняло участие и в бессмертном полку на балконах, это порядка 20%, да, из опрошенных. И в акции «Окна Победы» приняло 26%. По цифрам, да, вот пишут, что 25 миллионов человек со всего мира в социальных сетях онлайн и на сайтах приняли участие. Но мне кажется, да, что все-таки мы хотели бы все вместе, как обычно, пройти. Ну и обязательно пройдем. Но вот сейчас, конечно, эта ситуация нас еще догоняет. Кстати, должен вам доложить. Впервые я посмотрел с 16, по-моему, марта. Я сегодня утром проехал в метро, в перчатках, в маске, и был удивлен, да, во-первых, сколько там народу, и то, что людей в масках, не сказать, чтобы много, да, вот я так пытался оценить, но примерно половина на половину. Вот такое ощущение, что, ну, конечно, все уже от этого устали. Ну, посмотрим, конечно, не очень бы хотелось опять вот этого всего возвращения, всех этих историй, но... Все-таки это, судя по вот сообщениям в соцсетях и моих знакомых, это до сих пор происходит. Люди заболевают, конечно, меньше, чем тогда, но... Все-таки это еще есть. Сердитый кролик пишет. Как-то перегорел уже с бессмертным полком в этом году. С зимы готовился пройти с портретами отца и дяди 9 мая. Лучше уж в следующем году с двойным энтузиазмом плечом к плечу. Доктор Герман подводит статистику. В Ютубе всего 3 человека смотрят трансляцию нашу с вами в Ютубе. Как так? И другие, он называет, ряд СМИ, смотрят по 10 тысяч. Ну, вот такая у нас маленькая дружная аудитория. Видимо, темы, которые мы поднимаем, не так пока интересны. Вот. И я, честно говоря, считаю, что кому интересно, то так или иначе с нами. Потому что выбор, да, вот этого такого медийного большого шведского стола, он очень широкий, и люди выбирают на свой... вкус. У нас есть возможность пообщаться в прямом эфире. Напомню, телефон 8495-7373-948. Звоните, и мы с вами обсудим, что вы думаете по поводу переноса акции «Бессмертный полк» на 9 мая будущего года. Вот 346-й пишет. Невозможно перегореть с «Бессмертным полком». Слушаю вас по радио. Вы в эфире. Добрый вечер. Слушаю вас.
Добрый вечер. Это Тамара, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот предыдущая тема, уже она у вас закончена?
Да, она у нас уже закончена, мы к ней будем возвращаться, но не сегодня.
А вы знаете, мне все-таки хотелось спросить, вот...
Ну, я же сказал, что мы не возвращаемся к темам, причем это решение наших слушателей, которые сказали, что не надо нам постоянно скакать по этим темам, возвращаться. Ну, сказано и сказано, завтра... Если будет это частью повестки, а это будет частью повестки, мы вернемся. Давайте будем последовательно Вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Сергей Ивантеевка. Знаете, вот моей маме сегодня должно было исполниться 99 лет. Вот фотография передо мной, она постоянно. Фотография лейтенанта медицинской службы, декабрь 41 год, Ленинградский фронт. Я 9 мая за маму, за папа, за дедов поднял запавших. Поэтому я считаю, что в этом году, ну, так случилось. Будем жить, отметим в следующем году и пройдем по улицам торжественным маршем. Так что вот так вот.
Будем жить, это точно. Здоровья вам тоже. Берегите себя, и мы вместе пройдем в следующем году. Спасибо, что позвонили. Главное, добродетель, пишет нам слушатель, благоразумие. Разрешили ради безопасности, но перезимуем. 13-й спрашивает, а в этом году хотя бы опубликовали историю Второй мировой и Великой Отечественной в частности, а то не история, а одни только подвиги. Мне очень нравится, когда люди живут в каком-то своем таком сферическом мире, куда принимают обрывки информации, которые интересны. Вот то, что в реальности происходит, ну какая разница? Вот я возьму одну какую-то штуку и буду считать, что она единственная, что никакой истории, ну, не обсуждается, потому что я не увидел, мне не принесли, мне не рассказали, всего этого нет, все это вот прошло мимо меня, значит, не было. Очень мне нравится ваша позиция. А вы прямо сейчас в эфире, слушаю вас. Алло, говорите. Алло, ну перезвоните, видимо, что-то со связью. Вы не умеете общаться даже с теми немногими, кто вас слушает, поэтому у вашего радио мало слушателей. Ну, вот такая позиция тоже есть. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, извините, я был не в эфире. Вы знаете, так сейчас очень приятно и прозрачно и мило объяснил молодой человек, сказав «будем жить». Мне кажется, что это правильное решение, не нужно сейчас нарушать. Мы только начали выздоравливать, а у меня, к сожалению, есть близкие, которые переболели, и слава богу, меня принесло, и хочу, чтобы всех остальных принесло. Я хотел бы все-таки, знаете, на чем заострить внимание? На том, что все вот сейчас, кто звонил, мне показалось, все помнят. Я, например, помню по рассказам моего тестя, по рассказам моего деда. Я настолько горжусь этим днем, я настолько всегда, для меня это очень важно, и сейчас тоже готов сказать, может быть, в этом году не стоит. Но давайте все-таки мы попробуем к весне выйти, к маю, как положено, все здоровыми, красивыми. Возьмем портреты наших родных, близких, которых, к сожалению, у многих нет, в основном, к сожалению, еще раз говорю. И, конечно, пройдем этим гордым, бессмертным полком. Я думаю, это будет здорово. Спасибо, что люди такие остались, как вот предыдущий звонящий.
Спасибо вам за вашу неравнодушную позицию. Потому что пишут вот в комментарии, да, в смс-сообщении, в телеграм, все что угодно, только не это. Видимо, ну, опять же, память у людей, она по-разному же в голове укладывается. Для кого-то важна только сиюминутная горячая новость. Вот там это, там все, а посмотрите, а тут чего. Как это повлияет? А ведь, ну, есть тема вечная. Вы знаете, никто из нас вечно, конечно, жить не будет, но я думаю, что тема бессмертного полка, она для нас вечная, она нас с вами переживет. Но мы с ней вот живем, мы живем с этой памятью, она для нас является такой неоспоримой ценностью. И поэтому я ее с вами обсуждаю. Хотя у нас разные мнения по этому поводу звучали. Вот, и она для нас вечная, да, она больше, чем мы, она больше нас. Этот подвиг, он с нашими там мнениями по вопросу там Дегтярева, Хабаровска, ты говоришь, тоже важно, безусловно, но это важнее, да? Это больше нас, ну, несоизмеримо. И поэтому я считаю, что нужно выражать и свои эмоции по этому поводу, а не обсуждать, вон, пишут, арабы к Марсу аппарат запустили, не хотите обсудить? Ну, не хочу. Ну, запустили и запустили, долетит хорошо, не долетит плохо. Или наоборот, я не знаю, честно говоря. Меня это сейчас не беспокоит. У нас есть важное, знаете, ну, такое, такая тема, которая многих из нас объединяет. Кому-то она, кто-то к ней равнодушен, кто-то вообще не знает, что это в силу малолетства. Кто-то не думает об этом, да, увлечен другими вопросами. Но это оно есть и без нас, и будет без нас. И мы живы только благодаря этому. И это может показаться какой-то такой, ну вот опять мы об этом, что же мы, как это все уже, ведь важнее гораздо, важнее вот там рубль сегодня заработать, там завтра 10. Вот это, да, кажется важным. А на мой взгляд, ну, мы не должны забывать. Потому что если вот не это наша с вами позиция по этому вопросу, не наше с вами единодушие, мы именно так отдаем дань памяти наших предков. Это вам может показаться, ну, конечно, высокопарным каким-то таким умствованием, но это не так. Вы знаете, я вот всем сердцем переживаю за это. И поэтому я бы лично хотел, чтобы это в этом году произошло. Отложено, там, на сентябрь, наконец. Ну, как получилось, я, конечно, с голосом разума солидарен тоже, да, я надеюсь, что все мы в следующем мае выйдем все вместе. Почему не рассекречивают архивы, спрашиваю, да. Давайте про арабов и Марс. Вот доктор Герман пишет, «Бессмертный полк настолько сильная моральная акция, что она соберет миллионы людей, даже если будет пауза и в 20 лет. Я с вами согласен, но я надеюсь, что этой паузы не будет. Что бы там ни было, да, но я считаю, что это должно быть». «Какие у русского человека могут быть разные мнения по поводу Дня Победы и Бессмертного полка?» спрашивает 46-й. Да вы знаете, разные мнения есть. И мы вот неоднократно поднимали, да, эту тему и в нашем эфире, и ответы иной раз были парадоксальные. Ну, прям парадоксальные. Вот люди, например, писали, что им не интересен никакой парад, важнее там ситуация там с этими вышками 5G, да, такое тоже было. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Вот мое мнение, можно было бы и не проводить в этом году бессмертный полк, потому что, смотрите, в сентябре уже линейки отменены, ситуация не изменится. Надо просто положить на чашу весов смертность, которая повысится после такого массового шествия по всем городам, и вот этот бессмертный полк. Вот несколько лет назад, разве у нас слабее была память? Слабее мы чувствовали, ощущали чувство долга перед ветеранами, когда не было этого бессмертного полка. Отнюдь нет. То есть не самый главный бессмертный полк. В такой ситуации это большой риск. Вот такое мое мнение.
Да, согласен с вами. Честно говоря, слышу много мнений специалистов про эту самую вторую волну. Да, рассказывают, да, что вот... 15 стран, по-моему, уже 16, да, на сегодня. Назад эти меры опять все приняли. Ну, вот мне не хочется, да, вот как бы об этом думать. Мне неприятно чисто по-человечески. Я рационально понимаю, что это возможно. Я понимаю, что коронавирус, да, это зараза, она меня не услышит, мои эмоции, мое мнение, да. Но вот мне прям как-то об этом сложно даже размышлять, да, не хочется мне. Я вот вижу лето, да, люди ходят, да, соответственно, заболевает значительно меньше людей. Ну, как-то мы эту заразу преодолели. Я надеюсь на вакцину. Вот каждый день уже пишут, что она вот уже прошла испытание на добровольцах, что уже можно будет скоро привиться, да, наконец. Вот, но, тем не менее, да, реальность такова, что действительно это риск. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Вы в эфире, слушаю вас. Что-то не получается пока. Сейчас перезвоните, пожалуйста, попробую. Да, вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Михаил из Курска. Значит, по поводу... Бессмертного полка хочу сказать, что нельзя все-таки прерывать традицию. Эта вещь уже сакральная. И как бы для меня это светская версия поминовения тех, кто отдал жизни за наше, за то, что мы с вами живем, а не превратились в пепел для удобрения капусты. Вот. Поэтому, несмотря на коронавирус, там или что-то, надо обязательно пройти. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение, но мне кажется, все-таки действительно есть риск. Хотя эмоционально я с вами согласен. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр на связи. А по поводу бессмертного полка. Ну, я согласен, что хотелось бы провести, но разумно перенести на следующий год. Почему? Потому что, а помните, в советское время были часто такие плакаты, где советский солдат поднимает ребенка на руках, подбрасывает его вверх, и была надпись такая: «Во имя жизни на земле». Я вспоминаю этот плакат, как бы я понимаю, что так как вот есть ощущение, что коронавирус, он как бы не ушел, а он среди нас, и он как бы затаился, да, вот есть такое ощущение. И поэтому, когда мы до конца не знаем на самом деле, как на него реагировать, вот что он за зверь такой, в таких условиях, конечно, логично отложить на следующий год. Что касаемо моих тех родственников, ну, папа рассказывал, что у нас полегли все, вот, и, ну, я помню его рассказы, он еще живой, дай бог ему здоровья, вот, и я очень хорошо помню вот эту фразу, когда я спросил его про 9 мая, а как ты помнишь 9 мая, он был школьник, а в 5 классе, он говорит, я пришел домой, а мама сидит, плачет, вот, и вот, ну, все, то есть у меня вот все вот эта вот память, она, ну, вот это есть, да, и я понимаю, что, да, бессмертный полк хорошая идея и нужная всем сердцем. Но вот я думаю, что наши отцы, деды, которые, если бы они могли бы как-то вернуться, узнать про это, были бы, ну, согласны с нами, что если мы пропустим, мы сакрального здесь как бы ничего нет, потому что они воевали для того, чтобы мы жили. А если мы пропустим, думаю, не будет ничего страшного. Мое мнение такое.
Ну, это разумно. Спасибо за ваше мнение, спасибо за вашу историю. Вот с вами слушатель в смс-сообщении согласен. Он пишет: невидимый враг хуже виденного, надо потерпеть. Игорь пишет: вакцина от Эбола не от ковида, она создает общий иммунитет. Не факт, что будет эффективно. Но это мы все с вами обсудим. Наши предки сражались за жизнь. Зачем рисковать? Я согласен, да, что ведь в группе риска все равно люди пожилые, они выйдут. Для них это очень важно. Ну, так же, как и для нас, а может быть и больше. Потому что у них есть память там, живых лиц. У многих из нас ее нет. Мы помним кто-то по фильмам, кто-то по книжкам, кто-то по рассказам родственников, которые уже не воевали. Я беру более младшее поколение, конечно. Тем не менее, ну что поделать? Доживем. Доживем мы с вами, я считаю. Да? И самое главное — слушать в данном случае голос разума и не бояться. И так и доживем. И надеюсь, что в следующем году мы проведем с вами, как сказал слушатель, бессмертный полк с двойным энтузиазмом. Продолжим с другими темами после выпуска новостей. Обсудим еще, наверное, одну-две, сколько успеем. Ну а пока новости на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, 20 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать политические и не только политические новости дня. Те, которые интересны мне, те, которые интересны вам. Иногда наши интересы совпадают. Что мы обсудили сегодня? Мы обсудили назначение временно исполняющего обязанности губернатора на Хабаровский край, депутата от ЛДПР Михаила Владимировича Дегтярева. Скептически мы обсудили его перспективы, но посмотрим. Да, это вопрос вот реально, на мой взгляд, ближайших дней. Также мы обсудили с вами перенос бессмертного полка на 2021 год. Сегодня об этом сказал Путин в Крыму, что, исходя из консультаций со специалистами по предложению комитета по организации этого мероприятия, да, вот такое решение принято. Решение непростое, но вот ряд наших слушателей, да, солидарны с тем, что надо потерпеть и уже провести в следующем году. Значит, по погоде, судя по вот той карте погоды, на которую я смотрю от одного из погодных сервисов, дождик отступает, уходит из Москвы, хотя еще вот в паре районов он остался. В центре его как не было, так и нет. Ситуация на дорогах ну, можно сказать, что она традиционная для этого времени. Понедельник Яндекс показывает 5 баллов, стоит из-за аварии. Проспект Мира я вижу, да, ну, трешка местами, ну, там, где она обычно стоит. Вообще, конечно, на мой взгляд, по трешке ездить — это особая отвага. Я вот почему-то традиционно ее избегаю, мне кажется, что она всегда стоит. Ну, возможно, это какие-то мои личные искажения. Знание родного города. Ну, на МКАДе тоже в паре мест, тоже есть несколько аварий. Но в целом ситуация лучше, чем полчаса назад. Как я тут вижу по приборам, по своим радарам. Вам, наверное, видно это из окна машины. Вижу аварию в районе метро Волгоградский проспект. Но, судя по всему, она в 19.21. Она в сторону центра. И никак не влияет на ситуацию. Хотя, может быть, судя по пробки перед метро, непосредственно она влияет и на выезд. Вообще Волгоградка что-то вся не очень хорошо себя чувствует. Ну, в общем, передвигайтесь аккуратнее. Дождик, конечно, уходит, хотя я его и не видел. Вот, но, тем не менее, возможны сюрпризы. Будьте осторожны, будьте аккуратны. Трешка едет, нет светофоров, сообщает Витя Цой. По Яндексу тучи уходят на юго-восток. Да, я вижу. Григорий СПБ присылает фотографию залитой дождем. Проезжей части непонятно только где. У деревенского парня дождь кончился. Ну, собственно, это и все комментарии по дорожно-погодной ситуации. Хотя вот Василий пишет, говорит, Волгоградка сейчас совсем умрет. Да, по карте тоже похоже, но вам из окна автомобиля, конечно, видней. Денис Сотый сообщает, что в некоторых местах видно радугу. Продолжаем обсуждать, что еще хотел сегодня обсудить. Вот мы начали так, затронули тему вакцины, да, сегодня в СМИ, да еще в каких СМИ, в целом Блумберге прозвучала забавная история про вакцину. Давайте ее кратенько обсудим, мне кажется, это интересно.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Итак, Блумберг утверждает, что несмотря на то, что официальные испытания от коронавируса на людях начались только в середине июня, несколько сотен, внимание, топ-менеджеров и госслужащих получили доступ к экспериментальному препарату, разработанному НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще в апреле. Участие в программе было бесплатным, привитые подписывали бумаги, что осведомлены о возможных рисках, называются и побочные эффекты, повышение температуры и боль в мышцах. Не афишировать эту информацию раньше решили, чтобы избежать ажиотажа. В Минздраве заявили, что вакцина не поступала в гражданский оборот, и пока ее получили только добровольцы, которые официально включены в процесс тестирования. В Кремле заверили, что президент России Владимир Путин не проходил вакцинацию, поскольку препарат не сертифицирован. Ну, это сказал, ну, собственно, Песков. Что думаю по этому вопросу? Ну, конечно, вы знаете мою любовь к секретным источникам, решившим остаться неизвестным, всем вот этим домыслам, да, ими повестка полнится. Вот любое там серьезное дело всегда обрастает какими-то, ну, парадоксальными подобными историями. Но по поводу Блумберга тоже достаточно история, ну, для меня понятная. Вот, я, знаете, что вижу? Вот такой контекст. Не знаю, возможно, вы со мной не согласитесь. Судя по заявлениям британских, в данном случае, не ученых, а спецслужб, буквально это недавно было, мы это не обсуждали, поскольку это было в промежуток вот паузы нашего общения, российские хакеры, но кто же еще, атаковал все институты Британии в надежде украсть секрет британской коронавирусной этой вакцины. И, собственно, зарегистрированы все вот эти следы. И вот опять мы сталкиваемся с обвинением абсолютно бездоказательным. Я на эту тему тоже давал комментарии, тоже обсуждал. Причем в зарубежных СМИ это резонанс больше в зарубежных вызвало. Они иногда ко мне обращаются. Вот что я думаю, да, с вами хотел поделиться. Я думаю, что поскольку тогда в начале этой истории в ООН договориться не удалось, а в России было такое предложение объединить усилия в разработке вакцины, это могло серьезно ускорить и создать такую межнациональную группу, международную по работе в этом направлении, тогда, ну, сказали, что давайте выделим каких-то денег ВОЗ и на этом успокоимся. Вот это предложение принято не было. И я вижу, я вот наблюдаю воочию, да, как идет такая, знаете, гонка вооружений только вот уже в поле разработки вакцины. Приз-то понятен, приз золотой, кто первый ее разработает, тот может по миру, соответственно, ее поставлять, не безвозмездно, да, это вопрос колоссальных денег. Участие Дональда Трампа в этом тоже было, обсуждалось, да, и там его некоторые взаимоотношения с компанией-разработчиком одного из лекарств, тоже много на эту тему было историй. И вот я вижу, что вот подобные сообщения в Блумберге, подобные сообщения от британских спецслужб, да, вот сходные с рядом обвинений в сторону России по ряду других вопросов, это все попытка повлиять на ход разработки нашей вакцины. Я в одном из эфиров таких аналитических участвовал с представителем Института Гамалеи, пожилым человеком, он сказал, что вот ему его директор сказал, что ну уже скоро вакцина вот-вот поступит, и он будет первым, кого они из сотрудников института вакцинируют после прохождения всех испытаний. И я вижу, что вот эта такая вакцинная гонка вооружений, она продолжается понятными для западных элит способами. Их задача нашу вакцину дискредитировать, сказать, что она сворована у британских этих самых вирусологов, сказать, что она там неправильная, кривая, что от нее там боль в мышцах, что она вообще не проходила испытания, а вот ее элита себе купила и сама заранее укололась еще в апреле. Ну, на мой взгляд, это бездоказательный бред. Вот, но, тем не менее, вот чем больше будет идти время, тем больше мы увидим таких сообщений, заявлений забавных, страшных, пугающих, да, там каких-то. Да, вот слушатель напоминает про судьбу кота Скрипаля, которого убили в Великобритании. Вот это все очень похоже, да, на набор обвинений, связанных с делом Скрипалей. И тем не менее, они тему начинают качать, они ее будут поддерживать, и они будут нас обвинять. В чем конкретно, я еще не знаю, но я думаю, что и по вакцине мы дождемся каких-нибудь санкций. Неправильно у нас будет вакцина, не той системы. Будет призыв ко всем странам российскую вакцину ни в коем случае не брать. Она, он испытана на топ-менеджерах и чиновниках, как написано. В общем, будет сделано все для того, чтобы нашу вирусологию дискредитировать. Я напомню, да, что вот много тоже было критики со стороны наших уважаемых радиослушателей в отношении вашего покорного слуги, который собирался тест сдавать. С тех пор я его сдавал неоднократно, ни антител, ни вируса не обнаружено. Вот, но сейчас у меня другая идея. Как только вакцина будет, я сразу пойду вакцинируюсь. Я вот не могу в этом ожидании находиться. Вот, и вакцине Гамалеи, да, послушав специалистов, я доверяю. Вот я все жду, когда она появится. Говорят, сентябрь, а вот работа наших уважаемых коллег из западных уважаемых изданий на типа Блумберга, она уже видна. И я думаю, что будет очень много вот этого, очень много. Не та вакцина, не той системы, неправильная, не берите ее, ждите нашу правильную, демократическую, либеральную, какую угодно, только не российскую. Я думаю, что вот это развернется. А это вопрос очень больших денег. Это вопрос колоссальных денег, поскольку навязать свою вот такую фармацевтическую логику всему миру, это, ну, для американцев золотой, конечно, будет приз. Вот Григорий СПБ пишет, что у каждого человека между ушами, кроме окурка, должен быть мозг. Надо фильтровать информацию. Да вы же сами слышали, даже в нашем этом эфире, как мы обсуждали все эти, что мы все переболели, что этого не существует, что это все Билл Гейтс придумал, и вот только Никита Михалков всю правду рассказал. Давайте обсудим мнение издания Bloomberg и его неназванных источников, мнение британских спецслужб по поводу того, что наши хакеры все украли. Ничьи, конечно, только наши хакеры. Давайте обсудим это. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
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 Мне очень интересно вообще это. по одной простой причине. Тысячи апокалиптических романов и фильмов начинаются как раз с истории о том, как вакцина от всеобщей болезни ведет себя неправильно и отправляет на тот свет.
И все становятся зомби. Я такое даже кино смотрел, не одно.
Вот. Я про что и говорю. Все-таки немножко напрягает. Ну, а то, что все штатовцы и англичане врут, они на то и...
Спасибо за ваше мнение. Ну, конечно, да, когда это попадает там частично там, в такой поверхностный культурный код, когда люди начинают вспоминать, а вот в этой книжке же это было, вот она, вакцина от всех болезней, и бабах от нее там паранормальные какие-то там способности просыпаются, люди там начинают друг друга жрать, да. И когда зомби-апокалипсис, это тоже ложится, да, это тоже там в подсознании свою закладочку делает. Поэтому они неспроста, неспроста это начинают и думают, что это будет продолжаться. Как вы считаете, будет это продолжаться такая дискредитация нашей испытываемой вакцины или нет? Вы в эфире, слушаю вас.
А, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Я думаю, что реально до вакцины, что у нас, что у них достаточно далеко. То есть, в принципе, у нас, мы же говорим, что только первый вот этап. От первого, вот из того, что я слышал, что ученый говорит, что от первого этапа до уже массового выпуска, ну год, наверное, должен
быть. Но я слышал, в сентябре уже она будет.
Не, ну это вот в это я не верю. Что в сентябре будет.
Говорили, что принудительно не будет, но добровольно, типа, будет открыто уже.
Ну, посмотрите сами, дайте вот реально смотреть. Это прошло в акт испытаний, там где-то человек 40. Здоровых там в армии набирали. Вот должны пройти на тех же хрониках испытания, и на пожилых, и на детях. Это же сколько одни испытания занят. Конечно, они могут в сентябре сделать и прививать действительно молодым здоровым. Может быть, так можно. Но реально, вот для всех, чтобы была вакцина, ну полгода это минимум.
Bloomberg вот, пишет, кстати, что сотни топ-менеджеров и госчиновников.
Ну, это, я думаю... Вы знаете, это скорее дело про деньги. Почему? Может быть, Русал взял и предлагает своим за хорошие деньги. Это скорее бизнесу предлагали. Предлагать можно эту вакцину. А что это была реально эта вакцина или это... Кто знает. Я думаю, что это еще... До настоящего.
Ну, вопрос далеко. Будущего, я вашу позицию понял. Что по этому вопросу хочу сказать. Вы знаете, а вообще люди обеспеченные, те самые топ-менеджеры, они очень мнительные, что касается здоровья. Они лечатся у каких-то там индонезийских хилеров, они выписывают себе разных там йогов и прочих. Вот казалось бы, да, люди должны быть максимально рациональны, но тем не менее они во многих вопросах, да, там... ко всяким джунам ходят и прочее, да, это известная история. А что касается такого здоровья, то они настолько мнительны, что, конечно, никакую непроверенную вакцину они себе не будут колоть, даже за большие деньги. Они, да, будут покупать себе домой ИВЛ, да, домой на дачу, там, в машину, не знаю, водителю на башку, да. Они будут скупать пачками, там, вагонами, там, лекарства, которые могут помочь. Но непроверенную вещь, я не думаю, что они на такие риски пойдут. Поэтому считаю, что вот даже исходя из обстоятельств простой такой человеческой психологии, это бредятина, то, что нам сообщает Bloomberg, как и бредятина про российских хакеров. Анна, вы в эфире. Здрасте, рад слышать.
Здравствуйте. Я так понимаю, предлагали всем, кроме Пескова и кроме Мишустина. А что касается топ-менеджеров, так вон они банально анализ крови ездят сдавать в Швейцарию. Знаете, сколько их тут горных санаториях бывает. Я имею в виду в Швейцарии, не здесь, не у нас, не в Баковке.
Вот, но так мне что? Кажется, мнительность там колоссальная, поэтому...
Там не просто мнительность, там вообще что-то удивительное.
В апреле до клинических каких-либо испытаний там и так далее. Ну, тем не менее, как вы считаете, почему такая заметка в известнейшем мировом СМИ появляется? Моя логика про дискредитацию нашей вакцины, она имеет право на существование?
Ваша логика абсолютно. Абсолютно. Причем это первое, что пришло в голову, по-моему, каждому разумному человеку. Единственное, спасибо, что не сказали, что мы у них королеву Елизавету похитили. Дай бог и доброго здоровья. Но я-то вот о чем хотела сказать. Ведь ругали все наши вакцины. Но вы не помните, как ругали нашу прививку от полиомиелита? как ругали нашу вакцину от Эболы, как ругали нашу вакцину от кори вот последнее время. Мы всегда прививались нашей вакциной от гриппа, нашей отечественной. Последние несколько лет врачи просто не разрешают. Ну, возраст уже. Мы же часто ездим на Украину. И часто ездим в Европу. Ездили, по крайней мере. И вот года 3 назад, когда на Украине началась кори, мы привились нашей вакциной от кори. Ничего страшного. Слава богу, живы. Но, естественно, врачи разрешили. Я вам хочу сказать, что наша вакцина ничем не хуже всех остальных импортных вакцин. Все дети у нас прививались нашей вакциной. И слава богу, никаких ни прорывов иммунитета не было, никаких побочных явлений, ничего. И я вам хочу сказать еще одно. Если будет эта вакцина, если врачи разрешат, я пойду и привьюсь. Не потому, что я смерти боюсь, а потому что уж больно неохота помирать от коронавируса-то. Хочется до 9 мая дожить до бессмертного полка.
Спасибо за ваше мнение, Анна. Спасибо. Звоните. Виталий Филипп пишет. Ну вот, я, конечно, не работник спецслужб, но как работники британских спецслужб поняли, что хакеры именно российские? Хакер в интернет с паспортом не ходит. На то он и хакер, анонимный человек, который может быть россиянином и болгарином, и даже гражданином государства Джибути. Да им доказательства-то не нужны. Они там пишут, что вот название этой группировки встречалось в одном чате для хакеров рядом с этой. Там вот эти и вот эти вот это обсуждали, а вот еще где-то в коде русское матерное слово попадалось, латиницей написано, это вот 100% русский, кому еще? Именно они повинны во всех вот кибергрехах. Кто в этом повинен, вообще отдельная песня, вообще отдельная, но в данном случае для них факт очевиден. Почему они любят киберпреступления и об этом говорить? Да потому что любые доказательства — это строчки кода. Любые следы, да, можно сказать, что вот они есть. Эта история почти непроверяема. Вот. И поэтому, вот я думаю, что большинство таких международных обвинений, оно все будет уходить в киберсреду. Алексей Борисович, здрасте. Вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, тут в этом вопросе я вижу два подвопроса. Первый, это все-таки какой претензии? То, что мы украли, или то, что не будет работать?
Ну вот смотрите, я вижу тут их несколько. Вот смотрите, а, мы украли, б, она почему-то еще до испытаний введена нескольким сотням топ-менеджеров и госслужащих. Мне кажется, наоборот, в плюс, да, люди, ну, такого статуса рискуют, там, непроверенной вакциной. И три, я вижу в этом контекст дальнейшей информационной работы по поводу того, что российская вакцина точно плохая, ее нельзя никому, как бы, на себе применять.
Нет, ну, то, что будет она работать или не будет работать, покажет практика. А по поводу того, то, что мы украли, я думаю, что миру не расплатиться вовек за наш АК-47.
То есть вы считаете, что даже если мы украли, это, в общем, и не их дело собачье?
Да, конечно, пускай они сперва с нами расплатятся за этот автомат Калашникова, уж потом будем тогда разговаривать, потому что сейчас весь мир клепает его, и мы вообще за это, по-моему, ничего не получаем.
Понял вашу позицию, спасибо. Звоните, будем обсуждать. Виталий Филипп пишет. Логика может быть и другой, предлагаю ее к обсуждению. Каким-то российским буржуям, жирным котам и прочим толстосумам вкололи вакцину от ковида. Значит, у русских есть вакцина к нему. А вакцина — это вещь не быстрая. Значит, россияне придумали ковид, чтобы локдаун захватил весь мир. Ну, имеется в виду много там времени назад. Ну... Тоже есть логика, но она сложновата. То есть тут должна прямолинейно на обывателя работать. Вакцина плохая, негодная. Вот толстосумы попробовали, а не дай бог сейчас кто представится, скажет. А это вот тот. Это же вот из той группы, которой вот той самой вакцинки хапанули вперед, что называется, всех. И вот, пожалуйста, результат. Это тоже, мне кажется, вполне допустимая логика. Но мне кажется, все проще. Надо просто создать такое негативное информационное облако, такую завесу, чтобы при слове «российская вакцина» всегда возникал негатив. Либо воровство, либо недобросовестное, как мы видим, использование, либо недостаточное количество испытаний, либо еще какая-нибудь ерунда, которая в любом случае повлияет на мнение руководителей других стран, которые от нас эту помощь, да, будут рассматривать. А то, что будут рассматривать, насколько я знаю, там уже несколько стран, да, в очереди стоят. Правда, среди них нет европейских. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло, добрый день. Григорий из Петербурга.
Здрасте.
Здрасте. Я слушал передачу, не помню фамилию, вирусолога. Вот очень хорошо пояснил, что они все испытывают на мышке, а мышки так быстро не рождаются. Они же вот этот этап должен пройти, чтобы они вот этот весь процесс, когда они рождаются, и как это все дело... Они
то зарождают. Есть несколько поколений должно смениться, чтобы понять, как они вот на поколение влияют. В этом же речь.
Да, да. Да, в том-то и дело. Из-за этого ничего там, даже если сесть сверху, как говорится, на чайник, он быстрее не закипятится. Так что вот я думаю, он очень просто объяснил все это дело, почему столько времени это все длится.
Да, спасибо за ваше мнение. Вот слушатель пишет, не надо отрицать, что украли. Да, блин, пусть сначала хоть как-то докажут, да, вот на мой взгляд, ввязываться вообще в это там оправдание, украли, не украли, хакеры, не наши, вообще глупо. Вообще глупо, поскольку это беспредметная история. Это как докажите, что вы гречкой, лавочкой и дверью не травили Скрипалей, ну такой же абсурд, да. А мы вам нарисуем там любые документы, которые докажут, что это вы. Ну, смысл это обсуждать. Ну, вот уже столько времени прошло, история выглядит абсурдно, абсурдно будут выглядеть все эти вещи. Я думаю, что так или иначе будем мы с вами обсуждать и вакцину, и там ее безопасность, и прочие вот эти обстоятельства. Никуда, к сожалению, нам от этих обстоятельств эпидемиологических не деться. Но я думаю, что будут и хорошие у нас новости, в том числе и первые в мире изобретение рабочей вакцины. Я очень на это надеюсь, и когда можно будет, пойду и вакцинируюсь. Я думаю, что завтра продолжим с этими темами и другими, и новый день принесет новое. В любом случае, был рад всех дозвонившихся слышать. Спасибо всем, кто голосовал. Осторожней на дорогах, аккуратней и со здоровьем. Завтра с вами продолжим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В эфире был Александр Асафов. Увидимся завтра.